Христианская семья. Владимир Михайлович Тулинов, благовестник церкви города Пермь. Когда отец в центре. Благословение в христианском доме во многом зависит от духовной инициативы того, кто несет ответственность за семью перед Богом. Богобоязненный отец создает и поддерживает в ней здоровый духовный климат и, занимая положение в центре, становится духовной опорой и поддержкой для своих ближних. Одним из благословенных домов в древности был дом ветхозаветного праведника Иова. «И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головой моею, и я при свете Его ходил среди тьмы, как был я в дни молодости моей, когда милость Божья была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня». Иова 29 глава, первые 5 стихов. Из чего складывается духовное благополучие в доме, в котором живут любящие Бога люди? Для Иова это были светильник его над головою моею, милость Божья над шатром моим, Вседержитель со мною и дети мои вокруг меня. Последнее выражение ставит детей в один ряд с проявлениями богоприсутствия. Дети, окружающие отца или отец, окруженный детьми, это тоже признак благополучия и устройства верующей семьи. Отец, который осознает возложенную на него ответственность, стремится быть в центре интересов своих детей, чтобы дети охотно окружали его, и он всегда находился посреди детей. Любовь не оставляет отца на краю, она побуждает его войти в центр. Из центра лучше видна нужда окружающих. Здесь становится возможным проявление искреннего участия и внимания к душам ближних. Так не отстранялся от своих детей праведный Иов. Даже и тогда, когда они уже выросли, он не прекращал наблюдать за их жизнью. «Может быть, они согрешили, может быть, что-то не так сделали», — переживал Иов, и снова приносил за своих детей жертвы Богу. Знать и правильно удовлетворять запросы детей — непростая задача, решение которой не обходится без духовной инициативы. «Однажды я купил своему старшему сыну подержанный велосипед. Потому как сын относился к покупке, я понял, что велосипед я купил не тот». Сын продолжал переживать и молиться о хорошем велосипеде. Спустя какое-то время мы с сыном случайно оказались на городском рынке. Я вспомнил о давнем желании сына и, поразмыслив, купил ему новый велосипед. После этого сын каждый день подходил и обнимал меня. Я удовлетворил его желание, подарил ему то, о чем он мечтал. А вместе с исполнением мечты я подарил сыну радость. После этого случая все мои дети захотели иметь личный велосипед. Но купить всем новые велосипеды было нереально. И тогда я стал чинить старые. Целый день крутил гайки, пачкался в мазуте, а дети все это время крутились вокруг меня. Подчиненные велосипеды скоро могли снова сломаться. Зато я вник в проблемы и желания детей, оказался в центре их внимания и в результате сблизился с ними». Прошло какое-то время, и моя радость от сближения с детьми сменилась переживанием. Как мне, отцу, научиться так удовлетворять нужды моих детей, чтобы они видели во мне источник радости и мира, а не источник удовлетворения их постоянно растущих запросов? Как уловить эту невидимую грань? Когда один служитель после долгого отсутствия возвратился домой, все его дети, сколько их было в доме, бросились к нему с криками: «Ура, папа приехал!» Кто-то сразу повис у отца на шее, а кто-то стал копаться в дорожной сумке. Как нам, отцам, сблизиться с детьми так, чтобы они любили не наши подарки, а нас самих? От духовной инициативы отцов многое зависит. Как, например, засыпают в наших домах дети? В некоторых христианских семьях вечером перед сном можно наблюдать такую картину. Отец уложил одного, кое-как уложил другого, третий в углу постоял и сам лег. Четвертого удалось уложить при помощи ремня, пятый, шестой. И вот, наконец, в доме водворяется долгожданная тишина. Тишина неприятная, добытая напряжением воли своей, и не только своей. И в этой ревностно охраняемой тишине, уже порядком измотавшийся за вечер отец, неожиданно узнает в себе верного жандарма собственных детей. Как не похоже это вынужденное умиротворение в доме на умиротворение в душе человека, который говорит себе и Богу: «Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою». Псалом 138:18. «Детки, пойдемте помолимся», — призывает к порядку иной отец. Помолились, а потом отец укладывает детей спать, рассказывая что-то назидательное. Эти рассказы, истории и случаи жизни удивительным образом умиротворяют души детей. Не приходится уже ни наказывать, ни в угол ставить. Дети тихо и мирно засыпают. Помню, один наш сынишка сильно нам с женой докучал. Бывало, придет в нашу спальню и начнет своим детским языком объяснять. Они все спят, а я не могу. Почему? У меня сна нет. Что мне делать? Потом начнут доказывать. Я что, виноват, что у меня сна нет? После этого мне часто приходилось с ним одним засыпать. Я ложился рядом с сыном и, гладя его, засыпал вместе с ним. Ни с кем больше из своих детей я не засыпал так. Своей отцовской заботой я провожал своего маленького сына в сон. Что будут вспоминать наши дети, когда вырастут? Смогут ли они в будущем разглядеть за нашим нынешним попечением успокаивающую заботу Бога, на груди которого можно позабыть все тревоги и печали? Когда богобоязненный отец ясно видит поставленную Богом цель спасения его семьи и стремится достичь этой цели в любви, результат его родительского подвязания будет великим и славным. О благословенном доме ветхозаветного праведника Ноя в Священном Писании сказано немного, но то, что о нем сказано, достойно самого пристального внимания. Веруя, Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Евреям 11:7. Не случайно Дух Святой не только в начале, но и в конце Библии подчеркнул «для спасения дома своего». На мой взгляд, исполнить Божье повеление праведного Ноя побуждало не только желание спастись самому. Неравнодушное сердце благоговеющего перед Богом Отца, по-видимому, постоянно тревожило мысль о будущем его детей. Они постоянно были у него перед глазами, и это снова и снова на протяжении долгих 100 лет вдохновляло Ноя на то, чтобы становиться в центр истинных духовных интересов своей семьи. Строительство ковчега было делом непростым. Но это был ковчег для спасения. И дети Ноя изо дня в день имели возможность наблюдать, какому великому делу посвятил себя их отец. Спасение семьи стало целью его жизни. А что является целью нашей жизни? Исполнить Божью заповедь? Спасти себя и детей? Или, может быть, устроить их на земле, обеспечить им нормальные условия для жизни, дать хорошее образование? Библейская история о том, как пророк Елисей посетил город, жителям которого постоянно приходилось думать о хорошей воде, 4 Царств 2, с 19 по 24 стихи, и по сей день не потеряла своей актуальности. Если бы жители больше внимания уделяли воспитанию подрастающего поколения, а не обустройству быта, в Иерихоне не было бы такого количества детей, предоставленных самим себе. Не было бы и постигшего жителей бедствия и таких массовых похорон. О чем заботились родители этих растерзанных медведицами детей? Строили ли они ковчег для спасения своего дома, или они только колодцы строили? Мы не можем не заботиться о том, чтобы наши дети были сыты, одеты, обуты. Попечение о домашних – обязанность, исполнение которой напрямую связано с проявлением христианской верности. Но требуемая от глав семей забота о материальном достатке не должна превращаться в плотскую озабоченность, способную помешать детям ясно увидеть истинную цель и смысл жизни. Кто, как не мы, отцы, призваны проявить духовную инициативу и помочь нашим детям правильно сориентироваться на перепутье этого мира? Путь в небо начинается с родительского дома, откуда любовь и забота родителей приводит детей в Дом Божий, чтобы они остались там служить Господу на все дни жизни. 12-летний Иисус пришел в Иерусалимский храм с твердым убеждением, что Он пришел в свое место. Услышав из уст Марии, чада, что ты сделал с нами, вот отец твой и я с великой скорби искали тебя, Иисус кротко ответил, зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Луки 2 глава 48-49 стихи. С каким настроением идут на богослужение наши 12-летние дети? Да, Иисус Христос – это Сын Божий, но ответственность за то, чтобы наши дети шли в молитвенный дом с таким же настроением, с каким шел в храм отрок Иисус, лежит на нас, их отцах. что мы, родители, сумели вложить в наших детей до достижения ими этого серьезного, в некотором смысле даже переломного возраста. А следующий вопрос звучит для нас, родителей, уже словно экзаменационный. Идет ли наш сын на собрание самостоятельно, или мы все еще побуждаем его? Иди на собрание. Однажды, опаздывая на богослужение, я забежал домой. Смотрю, мои дети еще не на собрании. Спрашиваю у них: «Почему вы еще дома?» Они мне: «Папа, можно мы сегодня не пойдем?» Я вздрогнул. Мои дети скоро станут подростками, а у них нет желания идти на собрание. Почему? Где в деле воспитания детей мной были допущены недоработки? Может быть, я не передал детям своим восторга от моих встреч с Богом? Или, возможно, сам когда-то не проявил должного усердия, и мое желание в отдельных случаях идти на собрание передалось детям? В Священном Писании сказано, что родители Иисуса пришли по обычаю в Иерусалим на праздник. Луки 2:42. Оказывается, у них был такой обычай. И в этом обычае воспитывался Иисус Христос. Есть ли у нас подобный обычай в обязательном порядке ходить всей семьей на богослужение? Это заповедь Божья, и ее исполнение не должно зависеть от нашего настроения или обстоятельств. Обычай посещать собрание должен усваиваться нашими детьми с самых первых дней жизни, стать их жизненным принципом, который бы исключал, делал невозможным любой другой образ поведения. Как-то раз я поинтересовался у одного брата: «Вот ты о своей семье так восторженно рассказываешь, о сестре, о брате. Скажи, как твои родители сумели вас так воспитать, что вы все в церкви, и у вас все так хорошо?» Он говорит: «Знаешь, я так думаю, в этом большая заслуга была отца. Вот у него ни жить, ни быть. Вечером семейное собрание. Мы ему говорим: «Папа, вот там молодежь собирается, там такие дела есть, еще что-то». Кто-то позвонил, позвал в гости. Отец принципиален: «Никаких, все, чтоб был здесь». Брат продолжает: «Мы поем, рассказываем, потом нам отец истории рассказывает. Спустя какое-то время он меня ответственным за это собрание поставил». И всегда во все времена у нас дома были вечерние собрания. Отец за этим строго следил. И я смотрю, мы выросли, все служения любим, все в церкви. Проведение домашних богослужений – это хороший обычай, который не следует нарушать. И инициатива в сохранении такого обычая должна принадлежать именно отцам. Это они должны стоять в центре и на глазах у всех строить ковчег. Если же мы, отцы, в процессе воспитания своих детей не станем для них духовными авторитетами, то наши дети, скорее всего, изберут себе лидеров за пределами семьи. А эти лидеры совсем не обязательно будут людьми духовными. Но это еще не все. Важно помнить, что даже авторитетные в своих семьях отцы могут потерять Божье водительство и стать причиной падения своих детей. После восстания Корея, Дафана и Аверона, Моисей в ревности по Боге и переживая за духовный порядок в народе Божьем, произнес такие слова: «Отойдите от шатров нечестивых людей сих. Если они умрут, как умирают все люди, то не Господь послал меня. А если земля разверзнет уста свои, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа». Числа 16 глава, 26 стих, 29 и 30. После этого земля разверзлась и поглотила Корея, Дафана и Аверона вместе с их семьями и сообщниками. Далее Священное Писание уточняет: «Но сыны Кореевы не умерли». Числа 26:11. Почему дети Дафана и Аверона умерли, а дети Корея нет? Можно по-разному рассуждать, но я склоняюсь к следующему пониманию. Если дети первых двух погибли вместе с отцами, значит, они их поддерживали. Значит, в этих двух домах создавалась такая обстановка, когда все в них восставало против общества Господнего. В противоположность им, Корей и его жена, возможно, понимали действия Господа и смогли передать детям свою любовь к Богу, почему те и успели вовремя сориентироваться. Можно предположить, что Корей в глубине души понимал, что поступает неправильно, и при детях старался сдерживать себя, не заострял их внимание на негативных моментах, в то время как другие отцы, Дафан и Аверон, этого не делали. Они громко ругали Моисея, ругали сложившиеся обстоятельства и таким образом возбуждали против общества Господнего всех своих домочадцев. Жены послушно поддакивали своим мужьям, дети родителям, и в результате все члены этих непокорных Богу семейств были согласны воевать против Моисея. Дафан и Аверон тоже находились в центре внимания своих семей и тоже проявляли духовную инициативу. Им удалось сплотить вокруг себя своих жен и детей, однако все они без исключения погибли. Дети смотрят на своих родителей и охотно им подражают. Если мы будем держать около себя детей и при этом возбуждать их против народа Божьего, против Божьих заповедей, против божественных установлений, то погибнем и мы сами, и наши дети. В христианских общинах порой случаются такие беды, когда отца отлучают, и жена с детьми встают на сторону отлученного. Тогда вся семья восстает против пути Господнего, и это не может не создавать напряжения как в общине в целом, так и в отдельных христианских семьях. Что нужно для того, чтобы наши дети не пострадали от наших погрешностей и недостатков? Как уберечь детей от того, в чем мы уже раскаялись, и о чем, может быть, и сегодня еще продолжаем плакать и сокрушаться? Очевидно, что нам, отцам, следует не только к себе привлекать. Я посреди, а Господу привлекать, к церкви привлекать, так как это делал апостол Павел. «Подражайте мне, как я Христу» 1 Коринфянам 4:16. И в этом тоже должна проявляться наша родительская инициатива. Проявлять духовную инициативу помогает любовь. Страус жесток к детям своим, потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла. Иова 39, 16 и 17 стихи. Страус оставляет на земле яйца и забывает о том, что может их раздавить. Но нам, людям, и прежде всего мужчинам и отцам, Бог дал право и вменил в обязанность проявлять инициативу в семье, чтобы дети сплачивались вокруг нас, чтобы они были заодно с нами и любили свой дом, чтобы не кормились грехами народа, а входили в ковчег спасения, любили церковь. Если мы не будем проявлять духовную инициативу, если будем перекладывать свои отцовские обязанности на плечи жены, руководителя молодежи, детской, подростковой группы, служителей, кого-то еще, то, скорее всего, ничего хорошего из этого не выйдет. Бог не уделил смысла страусу, а нам, людям, уделил. Он дал нам способность слушать, знать, понимать, переживать. Наконец, Он вложил в нас способность быть ответственными родителями. Не будем жестокими к своим детям, но будем любить их, стараясь всегда находиться в центре их интересов и переживаний, чтобы Господь благословил и нас, и их. Не будем бояться трудностей воспитания, не будем останавливаться на полпути, но будем с терпением и упованием на Бога достигать поставленной перед нами цели – привести наших детей к Господу. Христианская семья станет благословенной, и сатана не сможет причинить ей никакого вреда, если отец займет свое место в центре и будет смело брать на себя ответственность, исполняя порученное Богом дело и ожидая милости от Господа.